спасите, сошел с святых небес, оставил ты обитель всю полную чудес. Ты для меня, спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о тебе, хвала тебе и честь. Ты для меня спаситель, смирившись, я сляг был. Слепым ты был водитель, для бедных мира жил. Ты для меня спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о тебе, искупитель, хвала тебе и честь. Спаситель красотою, я жить хочу с тобою, тобою я спасен. Ты для меня, спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о тебе, искупитель, хвала тебе и честь. В тебе лишь, о спаситель, хочу сокрыться я, во мне свою обитель устрой ты для себя. Ты для меня, спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о тебе, искупитель, хвала тебе. Хочу я всегда во всякий миг, тебе принадлежу я весь в руках твоих. Ты для меня, спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о тебе, искупитель, хвала тебе. Принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой искупитель, хвала тебе и честь.
Действительно, наш Спаситель достоин славы и чести. Мы споем еще одну песню. Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою.
Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я, Создатель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня в грешном мире жить, чтобы свет Твой сиял во мне. Как не может скрыться город большой, что стоит на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорог. желанный, дорогой. Научи меня жизнь свою прожить, чтоб в конце услышать ее. Добрый верный раб, скорее войди в радость Господина твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти в край желанный дорогой.
Слава Богу, пожалуйста, садитесь. Сейчас сестра Татьяна споет и прославит Господа.
Боже мой, ты дивно велик, славой облечён, возвышаешь над водами.
Мы продолжим исследование этого текста, который мы начали, и, как я уже сказал, что мы говорим о ключевых отличиях, ключевых особенностях идентичности христианина. Это новая идентичность или новое понимание того, кто я. Мы уже говорили о том, что до того, как человек становится верующим, до того, как он становится христианином, у него есть определенные представления. Это представление связано с самоутверждением, с желанием утвердить себя каким-то образом, с желанием получить как можно больше удовольствия. Когда человек приходит к Иисусу Христу, и Иисус Христос радикально изменяет сущность его жизни, его цели, его устремления, и, конечно же, он изменяет суть того, кто он есть. В этом тексте, который мы исследуем сегодня, представлено несколько характеристик, связанных с нашей идентичностью, новой идентичностью, связанных с пониманием того, кто мы, кем мы, верующие люди, являемся. Я остановлюсь только на трех основных, хотя я коснусь и всех остальных, конечно же, в процессе. И вот самое первое, что отличает верующего человека, что должно отличать, что в действительности отличает человека, который рожден от Бога, отличает человека, который теперь принадлежит Богу, Божий человек. Первое, что его отличает, посвященность правде. Очень интересный вопрос, который мы, к сожалению, часто упускаем. Я хотел бы немножко сегодня копнуть поглубже, для того, чтобы мы в своем сознании яснее усвоили, что же значит принадлежать Богу. Давайте посмотрим еще раз на 11 стих. «Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай». Мы говорили о значении слова «преуспевай». Это «стремись, достигай любой ценой, сделай так, чтобы оно тебе принадлежало». И вот он здесь говорит о вот этом огромном посвящении, о «преуспевай в правде». Слово «правда», слово, которое переведено здесь как «правда», оно переводится еще как «праведность». Его корень связан с тем, что «правильно». То есть человек Божий – это тот человек, жизнь которого пропитана посвящением правде, посвящением тому, что правильно. Это тот человек, который отказался от лжи в любой ее форме. Это тот человек, который понимает, что смысл его жизни в том, чтобы привести все свои мысли, весь свой внутренний мир в точное соответствие с тем, что правильно. Этим отличается настоящий верующий человек. Прежде всего, друзья мои, речь идет о внутренней честности, о посвященности правде вообще. Вот мы сами по себе, неверующие люди, то есть люди без Бога, мы больше всего посвящены своему собственному успеху или благополучию, удовлетворению, самоудовлетворению и самоутверждению. Правда – это более второстепенная ценность для нас. Вот почему, когда мы смотрим на общество людей в целом, и, к сожалению, когда мы смотрим на христианское общество – то мы можем найти пренебрежительное отношение к правде или несколько недооценивающее правду. Например, разные формы лукавства, разные формы двойного, double talk по-английски говорят, то есть они говорят одно, имеют в виду другое, а делают третье. Вот это как люди живут. Когда человек становится верующим, что-то с ним происходит. Он не может больше говорить одно, думать другое, делать третье. И он не может не потому, что его заставляют. Он не может не потому, что с него требуют, что его следят за каждым его словом. Он не может по причине простой, по причине того, что Бог праведен. И человек, который человек Божий, это человек правды. И он человек правды не потому, что над ним Дамоклов меч висит, который его накажет за каждую его неверную какую-то точку. Нет, он просто, он жаждет правды. Псалом 14, первые два стиха. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Друзья, речь идет о внутренней честности. Люди говорят, будь честен с самим собой. Будь честным в самом корне того, кто ты есть. Вот человек верующий, человек Божий, это человек, который внутри глубоко посвящен правде больше, чем чему-либо другому. Он не может лицемерить, он не может лукавить. Почему мы не посвящены правде? Или так скажем, почему нашего посвящения правды не хватает в определенных точках? По простой причине, потому что что-то более важное, что-то более значимое, выгода, удовольствие, страх. Это причины, по которым люди недостаточно посвящены правде. Они вроде бы посвящены, они не против правды, они хотели бы, верующие все-таки, они хотели бы быть соответствовать правде, но появляются какие-то более сильные факторы в жизни. Вспомните, когда вы последний раз лицемерили или солгали. Почему я говорю, когда вы последний раз, потому что я знаю, что это было много раз. И вспомните, что заставило вас. Я вспоминаю в своей жизни страх. В определенной ситуации, когда ты попадаешь в ситуацию где-то, и ты понимаешь, какие могут быть последствия, ты не совсем неправду говоришь. Конечно, ты же будешь верующие люди. А ты говоришь так, чтобы, а сколько ты километров в час ехал? И ты уже смотря с какой стороны на спидометр посмотреть. Понимаете, да, обстоятельства, в которых мы находимся? Это ладно, там можно закончить штрафом. А есть очень много всяких вещей, всяких вопросов, которые где-то глубоко внутри, когда мы что-то сделали, и потом мы понимаем, что это неправильно, и мы потом, как-то хотим это неправильное извинить. И вот здесь мы менее чем правдивы. Таких ситуаций море. И скорее всего, если вы сегодня решите, вы будете абсолютно праведным человеком, везде будете правду делать и думать, и вы обнаружите, что это у вас не получится. Вот почему он говорит здесь, стремись к правде. А стремись, сделай это наивысшей ценностью в своей жизни. Для того, чтобы понять суть этого явления, то мы должны рассмотреть в самом корне. Дело в том, что посвящение правде – это наиболее рациональный подход к жизни вообще. Для того, чтобы правильно оценивать и правильно оценивать реальность и правильно действовать, нам необходимо быть уверены в том, что мы имеем дело с фактами. То есть, если человек, мы и так и оценивать это точно не можем до конца, но если мы еще изначально возьмем и получим ложь как факты, которые мы оцениваем, то мы, конечно же, никогда не сможем прийти к правильной или точной оценке реальности. Так вот, во время грехопадения возникла такая ситуация, или с момента грехопадения, когда люди охотнее верят лжи, чем правде. Люди любят ложь. Вот они перестали любить правду с момента грехопадения. Они любят ложь. Правда, когда мы говорим о правде, чаще всего в современном мире вы можете столкнуться с вопросом, а правда с чьей точки зрения? Когда мы говорим о правда – это соответствие истине, соответствие фактам. Когда мы говорим о соответствии фактам, вас обязательно спросят, в чьей интерпретации? Сегодня люди очень-очень изысканы в своих разных способностях, извинить себя и обвинить других. И они чаще всего приходят к этой точке, это смотря с какой стороны посмотреть. Но этот вопрос, он не является сложным для верующего человека, потому что верующий человек точно знает, что Бог является автором правды, Бог есть истина. Читайте внимательно Священное Писание, и вы можете обнаружить, огромное количество мест, которые снова и снова проливают свет на суть этого явления. Псалом 118, 142 стих. «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». Это сказано не для того, чтобы кто-то, читая, философствовал об этом. Это сказано для того, чтобы мы могли функционировать, исходя из этой базовой установки жизни. В другом месте, в этом же Псалме 128 стих, он говорит: «Все повеления твои все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу». Это является одной из главных характеристик человека Божьего. Он посвящен правде, и он точно знает, что правда у Бога. Он точно понимает, что ему нужно искать эту правду. На самом раннем этапе, когда мы видим, как развивалась жизнь людей, мы видим эту ситуацию грехопадения, перед началом, в самом начале, Бог предупредил, и Бог сказал Адаму и Еве, он сказал: вот это дерево плохое, это дерево, если ты вкусишь, смертью умрешь. Приходит дьявол, и дьявол дает другую точку зрения на это же дерево. И вот здесь у людей возникает дилемма. Они могут посмотреть на это явление с точки зрения Божьей или с точки зрения своей собственной. Дьявол подходит к ним, и дьявол говорит: слушайте, если вы посмотрите на это дерево со своей собственной точки зрения, вы будете как боги. Вы будете определять, что правда. Понимаете суть явления? Вообще нежелание человека преклониться перед Богом в корне связано с претензией человека на то, что он сам самостоятельно определяет, что правильно, что неправильно. Но когда человек становится верующим, ключевой вопрос, который должен отрезаться в этой точке, ключевой вопрос как раз и заключается в том, что с этого момента я признаю, что Бог и только Он определяет, что правильно. Это в действительности здравый смысл. Здравый смысл. Вот тот момент, когда Адам и Ева вкусили от этого плода, он стал поворотной точкой в истории человечества. Вместо того, чтобы позволять Богу определять, что есть истина, люди пытаются претендовать на то, что они сами определяют истину. Это ключевой фактор грехопадения. Чаще всего в этот момент человек основывается на свои собственные преференции, чувства и желания. Его мыслительные способности ограничены, он обладает весьма ограниченным знанием, он не может всего знать, он не может все проанализировать даже, то есть того, что он знает, все проанализировать правильно. В результате, смотрите, получается так, что анализируется одно и то же явление. Мощнейший разум Бога анализирует это явление, и такой очень слабенький компьютерчик, который человеческий разум, который еще и там с перебоями работает, он пытается проанализировать. Вместо того, чтобы признать право Бога и его, этого мощного разума, определять суть этого явления, человек претендует на то, что нет, он сам может определить. В результате, так как ума не хватает, в результате люди прибегают к другим основаниям, чтобы определять. Они прибегают к своим чувствам, к своим желаниям. Я рассказывал как-то эту историю, может, даже здесь когда-то слышал у одной бабушки, один новообращенный спрашивает: тетя Фень, а регистрированные спасутся? Спасутся, милок, спасутся. А он из Совета Церквей был, из незарегистрированных. А пятидесятники спасутся? Спасутся, милок, спасутся. А субботники спасутся? Ты знаешь, что-то они мне не нравятся. Вот это примерная логика, которой люди функционируют. Интуиция, чувства, преференции, желания. Посмотрите, именно так и было. Именно так и было в момент грехопадения. Бытие 3 глава 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Как же она поняла, что оно хорошо? Приятно для глаз, выглядит красиво. и вожделенно, потому что обещает знание, дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Заметьте, принятие решения здесь основано не на объективной оценке фактов. Бог уже объективно оценил все факты и сказал, это дерево приведет вас к смерти. Оно основано здесь на эмоциональной составляющей. Это то, что людям нравится, и поэтому правда. Так как мне это нравится, это должно быть правдой. Вот это установка человека без Бога, человека после грехопадения. Итак, когда мы говорим о человеке Божьем, человек Божий, он оценивает реальность и принимает решение, исходя из того, что истина в Божьих глазах. Он хочет знать Божью истину. Он посвящен не тому, чтобы добиться признания своей собственной интерпретации того или иного места Писания или тех или иных идей. Он посвящен больше всего тому, чтобы знать точно, что это такое. Итак, это первое. Человек Божий посвящен правде. Когда мы говорим о посвящении правды, правда имеет несколько очень важных значений, или так скажем, значимость правды, она распространяется как минимум на две сферы. Мы коснемся две этих сферы. Первая – социальная значимость правды, и потом посмотрим на духовную значимость правды. Социальная значимость правды. Что это такое? Писание во многих-многих местах говорит о том, что правда играет роль не только в определении вечного статуса человеческой души, а правда играет колоссальнейшую роль, определяя общий успех жизни людей на земле. И об этом говорится снова и снова в самых разных местах. Посмотрите, пожалуйста, книга «Второзаконие». Я приведу вам всего лишь один пример, но таких примеров в этой книге очень много. Книга «Второзаконие» одну из основных своих идей или лейтмотивов имеет объяснение основания для благополучной жизни в обетованной земле. Бог дает заповеди, повторяет это новому поколению израильтян, которые вот-вот должны были войти в обетованную землю. И объясняя все это, Бог говорит, будете этого придерживаться, будете благословенны. Вам будет хорошо, вы будете иметь успех. Послушайте, 12 глава, 25 стих. «Чтобы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое перед очами Господа». Очень важно, заметьте, если будешь делать справедливое, то есть будешь поступать праведно, справедливо, правдиво, так, как это оценивает Бог, с точки зрения Бога. Заметьте, это, кстати, колоссальное истина или идея для социальной науки. То есть для того, чтобы общество функционировало правильно, благополучно, для этого принцип справедливости, причем не просто справедливости по мнению царя или барина, вот приедет барин, барин нас рассудит, а справедливости с точки зрения Бога. Вот если этот дух признания важности, справедливости с точки зрения Бога пропитывает народ, или чем больше он пропитывает народ, тем благополучнее общество. И Бог говорит здесь, чтобы хорошо было тебе и детям твоим. Правда, здесь вопрос возникает следующий. А как же быть, когда мы живем в мире, в котором все построено на неправде? Можем ли мы в этом мире, который построен по неправде, жить каким-то одним островом, который построен на правде, на правде Божией? Друзья, этот закон не изменяется. Хотите, чтобы хорошо было вам и детям вашим? Живите так, чтобы справедливость в очах Господа была вашей главной характеристикой. Это то, что доказано много-много раз в разных ситуациях. Мой отец был в вузах за Евангелие, за проповедь Евангелия. Кстати, здесь есть книга, называется «Пленник книги». Это автобиография моего отца. мир, который там, некоторые люди знают, мир, который там за решеткой, он еще больше построен на неправде. Неправда там – это самая разменная монета, которой можно покупать все. Там она функционирует полностью. И вот верующие люди, приходя туда, они не просто могли жить в правде, они преуспевали по той причине, что они были людьми правды. Этим и отличается человек Божий. Человек Божий, Бог-то знал, что мы же живем в мире, который полон неправды. И несмотря на все это, Он повелевает, Он говорит, хочешь, чтобы было хорошо тебе и детям твоим? Делай справедливое пред очами Господа. Если мы посмотрим на 10 заповедей, 10 заповедей в огромной степени пропитаны посвящением правде. Несколько примеров. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Это вообще сверхважная истина. Сверхважная по простой причине. Конечно, мы, читая это, мы думаем, ну, может быть, речь идет о судебном заседании. Или, может быть, речь идет о каких-то очень таких значимых вопросах или явлениях. В действительности, эта истина пропитывает каждую сферу нашей жизни. Сегодня это очень хорошо можно наблюдать, потому что существует такое явление, как социальные сети. В социальных сетях, или сетях, наверное, будет правильно, там люди, они не задумываются сильно, высказывая свои комментарии налево и направо о самых разных людях. Проблема заключается вот в чем. Я много-много раз сталкивался с фактом, к сожалению, от многих служителей даже, когда они делают какой-то комментарий, совершенно не позаботившись о том, чтобы хотя бы просто понять суть, а какая же точка зрения этого человека. Это не только в социальных сетях происходит, это происходит на самых разных форумах, когда люди начинают критиковать друг друга, когда они начинают представлять свидетельство о ком-то. Так вот, друзья мои, если вы точно не знаете точку зрения этого человека, которого вы критикуете, если вы предлагаете свое свидетельство о нем, очень большая вероятность, что вы будете лжесвидетелем. Очень большая. Кстати, среди людей, которые дорожат правдой, существует такой принцип. Когда они критикуют кого-то, иногда нужно критиковать. Если человек где-то отступает от истины, иногда нужно об этом сказать. Так вот, прежде чем опубликовать эту критику, они посылают ее тому человеку, которого они критикуют, с вопросом. Прочитай, пожалуйста, внимательно и скажи, правильно ли я понял твою точку зрения, которую я критикую? Это чрезвычайно важно. Для многих людей это кажется, это просто дико. А зачем я ему буду посылать? Он такой-сякой, негодный, отступник, еретик и так далее. Хоть какой? Хоть какой отступник и еретик, если вы человек правды, то когда вы открываете свои уста или нажимаете на клавиши своего компьютера с тем, чтобы высказать точку зрения относительно кого-то, вам нужно сначала понять, а какова же его позиция, чтобы потом адекватно ее оценить. К сожалению, это один из вопросов, в котором буквально черная космическая дыра в христианстве существует. В котором просто нет необходимости, нет потребности даже в этом. Вот от чего, или что является одной из причин такого слабого уровня нравственного, морального климата между христианами. Когда он не сильно отличается от людей неверующих, в котором только нашли за что зацепиться, шапками закидают сразу. Христианский мир становится агрессивным миром. И каждый борется за правду. И у каждого своя собственная идея. И каждый даже считает своим долгом пнуть. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Человек Божий дорожит правдой. И поэтому истина, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, играет чрезвычайно важную роль. Мы буквально на днях столкнулись с одной ситуацией. Одна семья. Человек был, не рукоположен он был, но был служителем в одной из стран бывшего Советского Союза. Его отец был служителем, даже региональным руководителем в одной местности. К сожалению, у них несколько детей, все уже взрослые, и половина неверующие, совсем, совсем плохо неверующие. Те, которые верующие, тоже не совсем удачно так верующие. И вот мы говорили с женой, мать этих детей. Вот, муж перестал ходить в собрание, тот, который был служителем, и просто вот сам по себе христианин, как он считает. Я спрашиваю у нее, а в чем ты думаешь причина? Она говорит, вы знаете, когда муж мой рос дома, то его отец всегда всех критиковал. И когда мой муж стал формироваться, то для него критика всех – это была главная ценность его жизни. И поэтому в доме все, что знали, это то, что те верующие не такие, эти верующие не такие, эти не всякие, эти вот не такие, эти вот неправильные, эти тоже неправильные. И, естественно, дети и выросли, а как же они будут? И они все знают, что все неправильные. То есть вот эти истины, друзья мои, они имеют огромные последствия. Если сказано, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, будешь это делать, пожнешь. Обязательно пожнешь. Или посмотрим дальше, исход 20 глава, не кради. Это честность по отношению к имуществу. Не желай дома ближнего твоего, 17 стих. Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Друзья мои, это очень, это чрезвычайно важный принцип. Там, где уважается право частной собственности, то есть это тебе принадлежит или это ему принадлежит, и ты не имеешь на это права, это общество будет иметь успех. Там, где не признают этого, мы старый мир разрушим до основания, граб награбленное, помните? Там и приходит все к разрухе. То есть эти божественные принципы, их невозможно, вот точно так же, как невозможно отменить силу притяжения, вот точно так невозможно изменить эти законы. Сколько бы люди ни писали капиталов и разных других произведений, которые пытаются каким-то образом по-другому это представить. Или есть еще одна заповедь здесь же, помните, «почитай отца твоего и мать твою». Это то же самое, это заповедь, которая регулирует определенную суть, как Бог создал. Бог создал семью, создал человека так, что почтение к родителям правильно. Всякое общество, которое нарушает этот принцип, обязательно пожнет разруху в своей жизни. Ефесянам 6, 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует что? Справедливость. Так правильно». То есть речь идет об очень серьезном явлении. Мы летели в самолете сюда, и я столкнулся с еще одной ситуацией, которая сейчас очень модна, очень распространена. Рядом сидела женщина, и у нее девочка, наверное, года 4, примерно 4 годика так. Есть люди по-разному воспитывают. Есть те, кто очень строго воспитывает своих детей, есть те, кто более сбалансированно. А есть вот такие, как эта женщина, которая, эта девочка, она на ушах стояла во всем самолете. 11 часов мы летели. Вот, и уже люди вокруг люди, они уже просто уже рычали на нее, на эту девочку. А мама хоть бы что? Мама, для мамы это фан. Она просто смотрит, как ее это чадо забавляется вокруг. То есть, друзья, здесь речь не идет о том, по какой, по японской вы системе воспитываете детей или по какой-нибудь еще другой системе. Я слышал одного человека, он говорит, по японской системе нельзя наказывать детей до 5 лет. Вот, а по библейской вот как раз до 5 лет и нужно, чтобы научить их уму-разуму немножко. Вот, так вот, Писание повелевает, если вы не учите своих детей почитать вас, родителей, с почтением относиться, вы грешите против правды, ибо этого требует справедливость. Как я уже сказал, что нарушение этих принципов, оно неизбежно ведет к ослаблению оснований структуры жизни, семьи, общества, человечества в целом. Вот почему мы читаем, что Писание возводит враг закона требования о правильных гирях. Левита, 19 глава, 35 стих. «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верные, гин верный. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». Заметьте, на уровень закона Божьего поднят. Что поднят? Гири, с которыми продавец выходит на базар. Это очень важно, потому что здесь подвергается опасности сама основа, структура человеческой жизни. Правда, это структура человеческой жизни. Если люди где-то эти весы, где-то эти гири подтачивают, они серьезным образом нарушают всю структуру. Второзаконие 25 глава, 13 стих. «В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, больше и меньше. Гиря у тебя должна быть точная и правильная. Ефа у тебя должна быть точная и правильная. Чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзость пред Господом Богом твоим, всякий, делающий неправду». Друзья, речь идет о гирях. Речь идет не о осквернении доктрины Троицы или несогласии с какой-то другой большой доктриной Священного Писания. Речь идет об элементарных вещах. И заметьте, как подробно, как много он объясняет это. И он ясно говорит: мерзость перед Господом, всякий, делающий неправду. Чрезвычайно важное утверждение. Друзья, чем больше люди допускают неправды, какими бы они мотивами не регулировали, не движены были, чем бы они ни пытались это оправдать, друзья, они становятся богопротивником. Это, кстати, касается всех, от самых-самых малозначимых в обществе людей и до самых больших, тех, кто управляет. И особенно, в особенной степени речь идет о царях, о судьях. Второзаконие, 1 глава, 16 стих, посмотрите. «Дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братья ваших и судите справедливо». Очень важный вопрос. Как брата с братом, так и пришельцы его. Смотрите, брат с братом – это евреи, а пришелец – это не евреи. И он говорит, пришел, и ты судишь еврея с неевреем. Справедливо суди. Не суди так, что еврею даешь преференцию. Нет, ты суди справедливо, как брата с братом, так и пришельцы. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивать. Друзья, как только это нарушается, общество теряет Божье благословение. Люди теряют структуру, на которой Бог построил человеческое общество. Посмотрите дальше. «Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие». Оказывается, смотрите, мы вот здесь делом Божьим занимаемся в церкви. И знаете еще, где занимаются? В суде. Суд, оказывается, дело Божие. Чрезвычайно важный вопрос. То есть эти люди напрямую ответственны перед Богом. Бог будет спрашивать. Он будет спрашивать с каждого человека, конечно. Но с тех, кто занимает положение судьи, в большей степени будет спрашивать. сожалению, сегодня система, в которой люди привыкли жить, причем во всех странах, неправда пропитала собой суть человеческого бытия. Вот почему человечество и движется такими колоссальными шагами. Знаете, куда движется? Оно движется к той точке, помните, 2 Фессалоникийцам написано, и так как они, сейчас я вам скажу точно, нет, не заботились иметь Бога в разуме, это другое место. 2 Фессалоникийцам скажу вам следующее. 10 стих. 2 глава. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины, что они не полюбили истину. За это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут что делать? Верить лжи». Это время Антихриста описано здесь. Это время, когда люди будут открыты к разного рода лжи. Успех царя Давида в огромной степени был связан с тем, что он творил суд и правду. Да, спасибо, у меня есть здесь вода. Да, спасибо. Ага. Хорошая идея. Немножко. Послушайте, вторая книга Царств, 8 глава, 15 стих. «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». Очень интересно, правда – это еврейское слово «цедек». Соответствие тому, что истина. То есть он творил правду, суд и правду. Суд в данном случае – это юридическое решение, которое соответствует истинной картине дела. Если вы посмотрите на всех израильских царей, то их главной квалификацией была праведный и неправедный. И они все по стандарту Давида проходили. Вот Давид творил суд и правду, и потом остальные люди, которые относились к правде по-разному. Чрезвычайно важное явление. Библия говорит, Исаия 5 глава 20 стих, «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, а сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою». Вот в этом наибольшая проблема современного общества. Люди потеряли нужду к истине. Нужду в истине. Они потеряли вкус к правде. Они потребности не имеют в правде. Они могут жить и функционировать без правды. Они думают так, что они могут это делать. Правда у того, у кого сила. Вот тот, у кого есть сила и власть, у того правда. Перекричать сейчас можешь своего оппонента, значит, правда будет на твоей стороне. Вот это лживая концепция. Человек Божий, он ясно понимает, что правда у Бога. Даже если сегодня она поругана, правда. Он ясно понимает, что правда у Бога. К великому сожалению, как я уже сказал, эта идеология все глубже и глубже проникает в христианские круги, в церковные круги. Когда у людей потребности к правде нет. Они как-то могут и без нее просуществовать. Как я уже пример привел из различных комментариев, которые люди дают. Причем человек только научился разбираться, что такое глаголы, или услышал о том, что греческий язык существует. И он уже налево-направо. Очень серьезное явление, серьезный кризис. Когда мы смотрим на состояние церкви сегодня. Вот почему апостол Павел предупреждает Тимофея и говорит, ты же человек Божий, посмотрите еще раз 11 стих, убегай этого, а преуспевай, то есть ищи правду, стремись к ней, преуспевай в ней, пусть она действительно, полюби ее, чтобы она была действительно твоим стержнем твоей жизни. Конечно, посвящение истине требует большого мужества. Это значит готовность отказаться от собственной выгоды. Это значит довериться Богу, что Бог защитит. Я становлюсь на сторону правды. Я доверяю свою защиту Богу. Я знаю, что Он придет и Он принесет свой результат. Она требует готовности идти против течения, не уступая давлению плоти, мира и всей вот этой лживой системе, которая нас окружает. Вот почему апостол говорит: ты же человек Божий, есть человек мира, человек свой собственный, а это человек Божий. И есть еще одна не менее важная сторона действия правды. Мы говорим о том, что есть социальная значимость правды, а есть еще духовная значимость. Она более важна. Более важна вот почему. Потому что все социальные вопросы, они закончатся здесь на земле. Это то, что регулирует человеческое общежитие или жизнь людей друг с другом до вечности. Важно, конечно, от этого многое зависит. Качество жизни, семьи, индивидуума, общества, стран и так далее. Важно достаточно. Но духовная значимость правды более важная. Потому что она определяет вечность. Она воздействует на сущность природы человеческой. И она определяет качество жизни или суть жизни, которую человек будет иметь в вечности. Дело в том, что истина связана не только с принципами, вот этими принципами сегодняшней жизни, а истина – это основа бытия вообще. И так как бытие в своей сути духовно, материальный мир, он был создан потом, а сущность, исходя из того, кем является Бог, это духовная субстанция. Так вот, истина, она тоже, она прежде всего существует в Боге, и поэтому она прежде всего покрывает и пропитывает собой весь мир и всю реальность. Так вот, всякое несоответствие тому, что Божье, всякое несогласие с Ним и всякое противление Ему неизбежно вызывает на себя справедливый суд Его святости. То есть, когда мы говорим здесь о социальных проблемах, но не научили родители ребенка честности, ну и будет он по своей жизни нести эту проблему. В семью принесет эту проблему, на работу принесет эту проблему, в общество принесет эту проблему и так далее. Но это, как я уже сказал, на земле закончится. Но если человек не научится пониманию того, что всякое несоответствие божественной истине обязательно вызовет на себя Божий карающий огонь, огонь Его справедливости. С этим у этого человека дела совсем плохи. Вот здесь мы живем, и нам еще кажется так, что мы где-то можем кого-то перехитрить, где-то кому-то пыль в глаза пустить, создать эффект, что вот подумали о мне так, и я вот удалось как-то проскочить здесь в этой жизни. Так вот, нам нужно точно ясно понимать, что у Бога такие номера не пройдут. Причем, когда мы об этом говорим, мы должны ясно понять, что корнем или изначальной точкой христианство является признание того, что правда не в нас, а в Боге. Почему это изначальная точка? Потому что, помните, главная проблема грехопадения была как раз в том, что человек стал претендовать: правда во мне, а не в Боге. Я сам могу знать правду. Так вот, когда человек становится верующим, становится христианином, возвращается к Богу, невозможно обойти эту ключевую точку. То есть ключевая точка начинается с признания того, в который человек приходит, и он понимает: во мне правды нет, в нем правда. Пророк Исаия, 64 глава, 6 стих пишет: «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Апостол Павел добавляет к этому, посмотрите, Римлянам 3:4. «Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Это очень серьезно. То есть вот это ключевая точка обращения человека. Когда человек становится христианином, он признает, что Бог праведен. Не я генератор правды, не я стандарт правды, не я определяю, что правильно. И потому всякая моя попытка говорить что-то относительно правды, она может быть только тогда правильна, если она произносится в смиренном возвышении Бога, как источника правды. А я только носитель этой правды. Я могу ее донести только. Каждому человеку обязательно однажды придется встретиться лицом к лицу с реальностью Божьей правды, с реальностью Божьего справедливого суда. Этот суд, в отличие от человеческих судов, к которым привыкли сегодня люди, этот суд будет совершенно справедливый. Там невозможен подкуп, там невозможно договориться. Там невозможно давление с какой-то стороны. Я позвоню знакомому, который может повлиять на судью. Невозможно все это. 20 глава книги Откровения, 10 стих. Написано: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где звери и лжепророки будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Не могут убежать, не могут спрятаться. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом». Заметьте, малых и великих. И те, которые думали, что они маленькие пешки, им придется. И великие, те, которые думали, что они очень большие, они очень много что значат. Малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Далее Писание говорит о том, что вместо вечного блаженства с Богом не войдет никто и ничто, что было предано им, предано мерзости или лжи. Посмотрите, 27 стих 21 главы. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи». Вот заметьте, нечистое и ложь — это два равноценных или по значимости равнозначных отрицательных негативных явлений. То есть никакая форма лживости не может иметь места в Божьем присутствии. Это очень серьезно. Мы верующие люди, и, как я уже сказал, мы очень много, к сожалению, пропитаны какой-то формой лживости. А здесь сказано, никакой, ни малейшей формы лживости не будет в Божьем присутствии. Вся лживость будет в озере Огненном. Есть только два места. Все будет в озере Огненном. Заметьте, проблема осложняется тем, что, чтобы быть оправданным на суде и избежать вечного наказания в аду с дьяволом, необходимо быть праведным на 100%. Здесь не устроит то, что ты старался быть праведным. Здесь не устроит какие-то попытки, где ты большую часть своей жизни был праведным. Здесь не пройдет то, что ты был больше праведным, чем другие люди. Здесь нужно только одно. Здесь нужна абсолютная, стопроцентная праведность. Так вот, апостол Павел говорит следующее, Галатам 3 глава 10 стих, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Вот почему всякий, кто действительно понимает важность правды и кто посвящен ей, он всегда будет осознавать свою колоссальную нужду в Спасителе. Вот почему посвященность правде является главным компонентом, главной составляющей, которая делает необходимым Евангелие. Вы помните, именно с этого началась реформация. Если кто помнит историю Лютера, у Лютера было это обостренное ощущение своей неправды, своей неправедности. Настолько было обостренное, что многие-многие вещи, которые мы с вами не замечаем, которые мы делаем, думаем, чувствуем, желаем, мы их просто не замечаем. Лютер ощущал все это. И он искал свободы. Искал так, как знал. Он в монастыре был тогда. И он делал то, что надо в монастыре. Он ходил исповедаться для того, чтобы освободиться от всей этой неправды, получить прощение, получить, чтобы привести себя в соответствие с истиной. И вот он исповедуется, исповедуется полдня, пока до своей кельи дошел назад, опять нужно идти. И вот именно это ощущение, яркое ощущение того, что он не может жить внутри с этой неправдой, оно и привело его к этой точке, когда он, исследуя послание к римлянам, он понял эти слова о том, что праведный верою жив будет. Друзья, если мы говорим о Евангелии, а сейчас в некоторых христианских кругах модно стало говорить о Евангелии, модно стало употреблять эти фразы, эти слова, но если мы говорим о Евангелии без глубокого понимания нашей абсолютной нужды в правде Божией, Евангелие не будет оценено нами по достоинству. Мы не увидим его сути. Вот точно так, как кусок хлеба ценят те, кто голоден. Его не ценят те, у кого из ноздрей лезет. Эти не ценят. Вот тот, кто голоден, ценит хлеб. Вот точно так, тот человек, который понимает, что он неправеден глубоко, он ценит Спасителя, который стал праведником за нас. Но сначала должна быть вот эта потребность в правде. И вот именно эти люди, которые, имея потребность в правде, получают праведность Иисуса Христа, эти люди будут людьми Божьими. Вот это человек Божий. Римлянам 3 глава 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Друзья, слово «праведность», «оправдание», «правда» – это все однокоренные слова. Вернее, они имеют дело с одной идеей – приводить в соответствие с тем, что истина. И вот здесь сказано о человеке, о людях, которые получают оправдание. Для этого этот человек должен понять, что он не прав. И второе, он должен сильно захотеть быть правым. Он должен сильно полюбить правду, искать того, чтобы она стала частью его жизни. Тогда он придет к Иисусу, и он получит оправдание даром по благодати, искуплением в Иисусе Христе. Доверить свою жизнь Иисусу Христу – это единственная возможность стать праведным. Только совершенная праведность Иисуса Христа, принесенная с небес, она может покрыть человеческую вину, она может примирить людей с Богом. И даже больше того, она не просто примиряет, снимая нашу вину, а она примиряет нас, гармонизируя наше сердце с сердцем Божиим, наши чувства с чувствованиями Божьими. Это в действительности суть Евангелия Иисуса Христа, суть того, что Иисус делает в нашей жизни. В этой же, в 3 главе, апостол продолжает, 25 стих, говорит, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания праведности Его в прощении грехов. Друзья, очень важное место, которое говорит о сути Божьего характера. Вот здесь подчеркнуто, что праведный Бог не мог поступить неправедно, даже тогда, когда речь идет о таких важных явлениях для Него, как люди, которых Он любит, и Сын, которого Он любит. И когда Он ищет решение проблемы человеческой неправды, Бог не может просто так отменить ее, Он не может просто закрыть глаза. Он не может. Человеческая неправда или неправедность требует воздаяния, возмездия. Поэтому Бог посылает Сына Своего, который праведен. Он возлагает на Него человеческий грех, нашу неправедность. И Божий гнев поражает Сына для того, чтобы возместить вот это возмездие нанести за наши с вами грехи. Он говорит, во время долготерпения Божия к показанию праведности Его в настоящее время, посмотрите, да явится Он праведным и оправдывающим верующим. Голгофа – это единственное решение, это решение, которое говорит о том, что Бог ни на грамм, ни на иоту не поступил со своей, Он не может стать чуть-чуть неправедным, Он не может чуть-чуть прогнуться. Правда, это ему очень дорого стоило. Это ему стоило жертвы своего собственного сына. Он должен был пойти на эту колоссальную жертву. Ради чего? Ради правды. Это говорит очень много о значении термина «человек Божий». Человек Божий подобен Богу в этом отношении. Он любит правду настолько, что он готов платить за нее. Готов платить огромную цену. Вот почему человек Божий – это человек, посвященный правде. Если мы попробуем сделать вывод какой-то из того, что мы уже услышали сегодня или на чем остановились сегодня, мы можем сделать такой вывод, что человек Божий – это человек, посвященный правде прежде всего. Это значит, что человек Божий дорожит Божьей точкой зрения на вещи. Он понимает, что Божья точка зрения – самое главное. Человек Божий использует всякую возможность, чтобы познавать Божью правду и учиться мыслить в соответствии с ней. И последнее. Человек Божий всегда бежит ко кресту, понимая, что только там он может быть по-настоящему праведным. Я хотел бы помолиться сейчас вместе с вами, друзья. Давайте мы встанем, давайте склоним наши головы, наши сердца. Давайте посмотрим на свое собственное отношение к правде. Я бы хотел задать вам вопрос. Посмотрите в свое сердце, и что вы можете сказать? Вы человек Божий или свой собственный? И главный критерий, который поможет нам ответить на этот вопрос, это наше отношение к правде. Помолимся Господу. Господь и Бог наш, благодарим Тебя за Твою удивительную любовь и долготерпение к нам. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты нас, неправедных, не любящих правду, людей, которые любили ложь, Ты остановил нас на этих неправедных путях, и Ты привел к себе для того, чтобы вложить в сердце любовь к правде, любовь к тому, что истина. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты так высоко нас поднимаешь, что Ты нас, маленьких людей, поднимаешь на уровень своей собственной личности, на уровень того, что характеризует Тебя, Создателя Вселенной. Господи, благодарю Тебя за Иисуса Христа. Благодарю Тебя за то, что Ты пошел на такую огромную жертву ради нас, ради тех, кто даже не любил Тебя. Даже не хотел быть подобным Тебе. Даже не ценил Твоих качеств, как чего-то важного. Но несмотря на все это, Ты пожертвовал самым дорогим. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы мы могли не только признавать важность правды. Помоги нам полюбить ее глубоко. Помоги трепетать перед ней. И помоги, Господи, повиноваться ей. Я знаю, Господи, это очень нелегко и в своей жизни, и в жизни многих людей встречался и встречаюсь с этим. Помилуй нас, Господи. Научи нас настоящей любви к правде. Дай нам сил быть верными правде. Дай, Господи, стремление к правде. чтобы мы искали ее больше всего. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Садитесь, пожалуйста, братья и сестры, время обеда подходит. Если обед начнется раньше, будьте готовы к тому, что и время, отведенное на обед, закончится тоже раньше. Потребуется помощь тех, кто посещает конференцию проповедников, тех, кто посещает молодежную конференцию, потому что именно вы знаете, как проходит обед, куда идти. Вы пойдете первыми, а мы за вами, и так мы не ошибемся. Но на всякий случай скажу, что идти...